Добрый вечер. Мы с вами начинаем сейчас изучать законы повторения кантором молитвы Шмунайса, то, что называется Хазарата Шац, повторение кантора. После того, как человек заканчивает свою личную молитву Шмунайса, то, что он говорит, читает ее шепотом про себя, как бы его личная молитва, после этого кантор начинает вслух повторять эту же молитву. Да, повторяют ее вслух. Почему он ее повторяет вслух, для чего, в чем причина? Этот закон был постановлен людьми, которые называются мудрецы, которые называются люди Большого Совета. Люди Большого Совета, которые практически все тексты наших молитв и наших благословлений были постановлены ими. Они постановили также закон, что кантор после того, как заканчивается Тфилят Шмунайсре, каждый человек, когда заканчивает читать ее про себя шепотом, кантор должен ее повторить для тех, кто не умеет ее молиться. То есть в то время печати еще не существовало, все книги писались рукой, как свитки Торы и так далее. И поэтому молитвенников не было в постоянном использовании. Поэтому молитвы изучались вслух, устно. Приходили от одного к другому, так изучались молитвы вслух. Поэтому было очень много людей, которые молитвы не знали наизусть. Так люди не знали молитвы наизусть. Для них кантор повторял эту молитву вслух. Теперь, поэтому человек, который знал эту молитву наизусть, он не выполнял свой долг тем, что он выслушивал кантора. В наше время тоже. Человек, он не может надеяться на то, что вот если я сейчас не помолился, я выслушаю кантора и так далее. Это не считается. Он должен ее повторить, как бы молиться ее тихо, шепотом про себя. Да, то, что повторение кантора, оно рассчитано только для тех людей, которые не умеют молиться. Теперь, Тфилат Шмунайсре, да, мы говорим, что это 18 благословлений. Она разделяется от других благословлений тем, что если, например, человек произносит какое-нибудь благословление, например, на воду, на стакан с водой или что-нибудь такое, человек другой может, выслушав его благословение с правильным намерением, да, которое мы будем дальше изучать, что он должен правильно намереваться, что он хочет ответить «Амэнь» и соглашается с его благословлением. И человек, который произносит это благословение, он должен намереваться, что он произносит его также для другого. Это достаточно. То есть один человек может произносить благословение, многие люди могут, как бы, считается, что они произнесли это благословение тем, что они ответили на него «Амэнь». Шмунайсре это не считается. То есть, если, например, я нахожусь рядом с человеком, который не умеет молиться Шмунайсре, мне не поможет то, что я ему скажу, давай я прочитаю его вслух, каждое благословение, и ты, как бы, выслушав, скажешь на это «Амэнь», и будет считаться, что ты промолился тоже. Это не считается.
Беркат Амазон. Как же тогда Беркат Амазон? Это тоже молитва после еды. Если человек не умеет читать Беркат Амазон, если он читает за каждое, внимательно другой слушает, то он выходит.
Он выходит. Шмунайсре он не выходит.
Почему?
Шмунайсре почему не выходит? Потому что для этого, почему он выходит точно Шмунайсре, я не знаю, но ради этого постановили вот это постановление, что кантор ради них говорит это вслух. Он только выходит с помощью кантора. Отлично от самого человека, он не выходит, это не помогает. Только когда кантор произносит молитву
вслух. Если человек сам не выходит.
Что вы говорите?
А вы же сказали, что не выходит, даже когда кантор говорит.
Не выходит тот, кто умеет молиться.
А, тот, кто умеет
молиться? Да, он не выходит. Тот, кто не умеет молиться, он этим... Ради него это и рассчитано. Ради него был постановлен этот закон,
я что знаю, кантор... Мы умеем молиться?
Сегодня все в основном умеют молиться.
Читать даже... умеют.
Читать. Но это имеется в виду сам текст. Не имеется в виду то, что человек должен, у него уже были намерения Аризаля или что-нибудь там большим, то или что-нибудь такого время молитвы. Достаточно, что человек знает текст. Это уже достаточно. Сегодня почти во всех местах есть молитвенники, на всех языках, которые только разговариваем на сегодняшний день. Поэтому сегодня все люди умеют молиться. Но все равно, хотя сегодня все люди умеют молиться, все равно этот закон существует, что после каждой утренней и обеденной молитвы кантор повторяет Шмунайсре вслух. Почему? Сегодня же все люди умеют молиться. На это есть два ответа. Во-первых, потому что так уже был постановлен этот закон, его не отменили, он не отменяется. Во-вторых, что так как уже был постановлен тот закон, в него внесли добавку. То есть кантор, он когда произносит молитву вслух, он добавляет к душа и добавляет Биркат Акуаним. Так мы не хотим тем, что мы скажем, что сегодня все умеют молиться, поэтому кантор не должен произносить это вслух. Мы не хотим отменить одну из кдушот и отменить благословение жрецов, поэтому мы говорим, что кантор повторяет это, этот закон продолжает быть действительным, что кантор должен повторить эту молитву вслух. Да, что вы?
Ну, все умеют, начинающие не умеют молиться, вообще читать ничего не умеют.
Ну, скажем, что сегодня даже если есть такие люди, например, скажем, про Ишиву какой-нибудь, или там про какой-нибудь колель, где место изучения Торы, там практически таких людей нету. Там редко, когда кто-нибудь такое бывает, попадается что-нибудь такое, все равно там кантор говорит это слово. Даже в тех местах, где 100% такого человека сейчас нету. Да, все равно кантор произносит это вслух. Когда кантор заканчивает свою личную молитву, как все остальные, шепотом, он делает 3 шага назад, стоит на своем месте, как мы уже говорили, 3 секунды, то есть тот промежуток времени, сколько ему берет сделать 2 метра, примерно 3 секунды, говорит шепотом «Ашем сифата тифтах», и начинает вслух произносить всю эту молитву, которую мы уже произносили. Да, то есть Бурхата Ашем и так далее. Произносит ее вслух, как обычно. Каждый человек, который слушает это повторение кантора, он должен слушать внимательно, тихо, естественно, не вести никакие разговоры. Более того, даже учить Тору нельзя в это время. Да, даже учить Тору в это время нельзя, иногда тем более не вести разговоры. Что вы говорите?
Улетаешь,
мне кто-то рассказывал, что он видел, как Рав Шломо Зальман Ойербах, один из больших раввинов, которые были в нашем... Жил, он не скончался, не помню, 10 лет, даже. Он был один из больших мудрецов еврейского народа. Он видел, как он слушает, он был глава Ишивы Коль Тора. Это кто мне рассказывал, он там учился в той Ишиве. Он видел, как Рав Шломо Зальман Ойербах молился. И слушал, когда было вот это повторение кантора, он видел, как он стоял с молитвенником, как будто он сейчас молится сам, лично Шманайса, и водил пальцем за каждым словом, которое говорил кантор. Внимательно пальцем водил по тексту за каждым словом, которое говорил кантор, и там, где надо, он со всем сосредоточением говорил «Баруху Барухшимо», и там, где надо, также говорил «Амень», полностью сосредоточен на каждой букве, каждом произношении кантора. Так каждый человек должен себя практически так вести по-настоящему, сосредотачиваться полностью на том, что произносит кантор. В нужных местах, как мы уже говорили, он должен говорить «Баруху Барухшимо», «Амень» и так далее. Дальше. И так как то, что кантор произносит вслух, он это не произносит ради себя, что он уже промолился свою молитву, он произносит ради общины. Да, он не произносит ради себя, он произносит это ради общины. Поэтому он должен проверить то, что в общине есть минимально 10 человек. Так он произносит, то есть включая себя, кроме него еще 9 человек. Поэтому перед тем, как он начинает повторение этой молитвы, он должен проверить, что есть минимум 9 человек, которые могут на его молитву сказать «Аминь». Да, если нету 9 человек, то есть если определенный человек, который еще не закончил молиться и так далее, он должен проверить, что... Что?
Да.
Он должен, чтобы было хотя бы 9 человек, которые могли сказать «Аминь» на его благословение. Дальше. Кантор должен стараться, что когда он заканчивает благословление, чтобы был промежуток времени перед тем, как он начинает другое благословение, чтобы люди могли ответить, община могла ответить «Аминь». Например, если кантор здесь говорит там «Маген Авраам», да, перед тем, как он начинает «Атагибор», он должен остановиться. То есть там, где он говорит «Бурухата Ашем Маген Авраам», он должен подождать промежуток времени, чтобы все успели сказать на это «Аминь». Тогда он может продолжить дальше «Атагибор Лаулам Ашем» и так далее. Он должен это очень остерегаться, потому что если он уже начал «Атагибор», следующее благословение он уже начал, уже невозможно на это сказать «Аминь» на предыдущее благословение, если не было промежутка времени. Таким образом, мудреца в рассказах мудрецов приводится очень страшное наказание тому человеку, который пропускает «Аминь». То есть не то, что он не услышал, то есть он услышал благословение и не сказал «Аминь», он его пропускает.
А если он продолжает молиться?
Не, если он не может ответить «Аминь», что-то другое. Если человек мог ответить «Аминь» и не ответил его, приводится, на него, там мудрецы рассказывают про всякие страшные наказания, которые были у этого человека. Если он мог ответить «Аминь» и по какой-нибудь причине...
А если он прочитает это... Пескеда Земра или что-то там?
Не, если он отвлечен тем, что он продолжает молиться. Не то, что он сейчас сидел, он слышал, кто-то говорит какое-нибудь благословение, он не ответил, потому что ему лень ответить, или там что-то чем-то был занят, там смотрел какие-то, не знаю, книгу какую-нибудь, там, журнал какой-нибудь, тогда это наказание.
Наверное, пропустилось,
что он говорит журналы,
или отвлекался, или
что
это считается как бы неуважительной причиной. Что он не ответил аминь, что он или был
лень. Именно сама отмена аминь. То, что он не сказал аминь.
Не, если он задумался, он был в себе.
Если он не услышал, это одно. Я говорю, то есть если человек, он был в таком состоянии, что не мог сказать аминь. То есть он задумался, он не услышал. Кто-то неожиданно сказал, он не расслышал что-нибудь такое. Мы не говорим, что он должен кончать жизнь самоубийством, прыгать с крыши. Мы говорим такое только на том случае, что если человек мог ответить. Он сидит сейчас, он мог ответить аминь, он на его не ответил. Да, за это он получает наказание. Поэтому то, что сейчас вся община не ответила аминь на то, из-за того, что Кантор продолжил текст дальше без перерыва, вся вина всей общины на Кантора называется. Да, то есть он несет на себе вину перед всей общиной. И также он будет нести наказание за всю общину.
Большинство не говорят.
Нет, всегда есть промежуток времени всегда. Если вы заметите, что всегда, когда повторение, Кантор повторяет молитву, он всегда говорит там «Баруха та Ашем», останавливается, чтобы все успели сказать «Баруху, Барух Шимо», а «Келя Кадош» останавливается и потом продолжает дальше. Так что делать короткий, не надо там получасовой промежуток времени. Так, чтобы все могли сказать «Амень». Сколько берет там? Секунду. Делать промежуток времени секунду.
А если чуть опередил?
Кто опередил?
Ну, кто-то. Он сказал «Барух Аташ». Чуть-чуть опередил.
Нет, это «Амень», который... Есть закон, о котором мы будем отдельно изучать, закон «Амень». Есть «Амень», который говорится, «Амень», который произносится на ненужном месте. Его произносить тоже нельзя. Есть «Амень», который произносится вообще без нужды. Есть разные законы «Амень». Есть «Амень», который называется «Амень Итума», то есть произнесено просто так, когда «Амень Сирота» и так далее. То есть это все «Амень» произносить нельзя. Надо выслушать все благословление, потом сказать. Просто так «Амень» как бы не кидается. Это не такое слово, что можно его кинуть, попал, не попал. Поэтому Кантор, как мы уже говорили, он должен очень стараться, чтобы был промежуток времени между произносимыми благословениями. Дальше. У нас во время молитвы есть три текста, где мы освящаем Всевышнего. Текст освящения Всевышнего, что мы называем душа. Да, три раза вспоминаем душа. Первый – это на благословление перед Криат Шма. Там, где мы говорим «Юцер Ор», мы там вспоминаем, рассказываем о том, как себя ведут ангелы, когда они освящают имя Всевышнего. И там мы как бы ведем, когда рассказываем о том, как себя ведут ангелы, мы также вспоминаем сам текст освящения Всевышнего и говорим, произносим вот это вот «Кадош, Кадош, Кадош» три раза. Да, это первый раз. Второй раз, как бы, еще один раз, когда мы это говорим, это когда уже в конце молитвы там «Убали Цион Гуэль». Да, мы когда говорим, там, когда мы рассказываем, хвалим тех, кто изучает Тору, и какая разница между народом, который получил Тору, и другими народами. Там ради тех, кто получил Тору, так как они тоже освящают имя Всевышнего, мы там также тоже вспоминаем освящение, текст освящения Всевышнего, три раза говорим «Кадош, Кадош, Кадош». И самое важное, то, что очень говорят мудрецы, что это считается самое важное освящение Всевышнего, текст освящения Всевышнего, это у нас Шмунайсе, когда Кантор повторяет благословление и доходит до душа, то, что называется душа. Это считается самый важный текст освящения Всевышнего. В этом тексте как бы, мы говорим, мы восхваляем Всевышнего и говорим о его единстве и мощи по сравнению со всеми остальными созданными людьми и так далее. Мы там тоже говорим, произносим три раза «Кадош, Кадош, Кадош». Здесь человек должен сосредоточиться, как бы, самый, как бы, скажем, пик, где человек должен сосредоточиться во время молитвы, это душа. Вот это. Там это есть как бы центр всей молитвы. Дальше. Хотя мы уже сказали, что во время Хазарата Шац, да, когда Кантор повторяет всю молитву, разговаривать нельзя, это усиливается, этот запрет о разговоре, намного.
Почему в Марии нет Хазарата?
Что вы говорите?
Марив,
потому что говорят, что это молитва не обязательная молитва. То есть Марив – это молитва, которая, то есть без причины ее тоже молиться нельзя, но мудрецы говорят, что это не обязательная молитва, то, что называется разрешенная молитва, Тфилят Решут. Поэтому в ней нету многих этих законов.
же можно ее молиться в одиночестве?
Ну, можно ее молиться в одиночестве, например. То есть как бы к ней меньше относится. Почему? Потому что утренняя молитва была напротив утренних, на утренние жертвоприношения. Обеденная молитва была напротив вечерних жертвоприношений, потому что ее уже начинали приносить с обеда, после обеда. Тогда мы говорим минус. Марьев мы говорим, когда уже сгорало вечернее жертвоприношение и заканчивалось служение за этот день, как бы последний акт служения перед Всевышним в храме был. Поэтому мы в честь этого говорим вечернюю молитву, но в ней нету всех этих законов, потому что она, говорят, мы говорим, что это разрешенная молитва. Опять же, это не означает, что человек может сказать, я не хочу сегодня молиться, потому что у меня нету сил, уже не такое. Он должен молиться. Все равно, как бы, к ней мудрецы относились менее строго, чем к другим молитвам. Дальше, поэтому, хоть мы говорили уже, что во время того, как Кантор повторяет эту молитву повторяет эту молитву вслух, ему, людям, которые его слушают, нельзя прерываться в беседе или даже в учении Торы и так далее, этот запрет усиливается намного, когда мы доходим до душа. То есть, если мы увидим, что даже во время любой синагоги, что во время Хазарат Ашац, вдруг кого-то позвонил телефон, может отбежать в сторону, там, сказать несколько слов, вернуться обратно на Хазарат Ашац, в душе этого нет. Мы это никогда не увидим. В душе человек должен стоять строго, без всякого перерыва, по любой причине. Нельзя прерывать этот вот текст молитвы, как где-то Кантор говорит «душа». Да, этот текст молитвы прерывать нельзя. Ни в коем случае. Когда произносится «душа», надо, чтобы люди стояли по стойке смирно, да, чтобы ноги стояли вместе, сложили ноги вместе. Так как уже сказано, мы уже говорили про ангелов, сказано, что когда они воскуляют имя Всевышнего, сказано, что их не ноги, одна нога. Туда учили мудрецы, что когда ангел ставит ноги, они ведь ставят их по стойке смирно. Так что со стороны это выглядит как одна нога. Также и мы, которые мы пользуемся тем текстом, который ангелы восхваляют Всевышнего, мы также должны себя вести по стойке смирно. Когда мы произносим в душе текст, да, то есть она начинается не «Кадеши Чимха Баулам» и так далее, мы произносим «Кадош, Кадош, Кадош», там «Ашем Цвакот» и так далее. Потом мы произносим текст «Барух Квод Шем Мимкомо». И также, когда мы произносим текст «Имлоха Шем Леулам» и так далее, да, на эти разы человек должен приподняться, да, подняться на носки. Каждый раз, когда он произносит «Кадош, Кадош, Кадош», или «Барух», «Барух там, Шем Квод Мальхуто», или «Имлоха Шем Леулам» и так далее, он должен приподняться. Это нам как бы символизирует тем, что мы хотим наше стремление присоединиться к ангелам в их восхвалении Всевышнего, потому что они в это время восхваляют Всевышнего и так далее.
Написано «Юпор Сим Кнафеем Лемала» во время молитвы.
Да, у нас крыльев нету, поэтому не можем.
Кругим, это ремес, то, что подниматься на носки, это ремес, как ангелы. Mm-hmm. Как ангелы, которые
кругим. Которые поднимают свои крылья. Которые поднимают свои крылья.
Стремление вверх.
Я видел другое объяснение, то, что это не то, что мы должны, потому что ангелы также подниматься. Может быть, тоже есть. Я видел просто потому, что человек показывает свое стремление присоединиться, как бы отделиться от всего земного, для того, чтобы присоединиться как бы к ангелам, поэтому встает на носки.
Тоже написано в святых книгах, что это лекадеш это гуф. Давка богов, лекадеш это гуф, лиромем это гуф.
Дальше пишет Кицур Шульхан Арух, что человек, когда произносит к душу, надо, чтобы лицо было поднято к небу, опять же, показывать свое стремление, чтобы глаза были закрыты. Мишна Бура пишет, что глаза не должны, не обязательно, чтобы были закрыты, может также произнести к душу с открытыми глазами. Дальше, если Шац, Кантор, начал произносить молитву вслух и забыл сказать к душу. Да, начал продолжить, там, заканчивает Михея Митим и начинает также атака Дош без к души. Да, если он уже начал молитву Баруха Ташем Акела Кадош, он ее еще не закончил, не сказал еще Акела Кадош, он может вернуться, он должен вернуться на Кдушу и пойти дальше по порядку и так далее. Если он уже сказал Акела Кадош, закончил это благословение, он должен вернуться на начало молитвы. Дальше, когда Кантор доходит до, еще одно у нас есть добавление в повторении Кантора, это называется Мудим. Да, когда Кантор начинает то, что мы благодарим Всевышнего за то, что он наш единый Бог и так далее. Эта молитва называется «Мудим анахнулах», да, «Мудим». Когда Кантор читает тот текст, который мы читали шепотом про себя, в то время, когда Кантор его говорит вслух, произносит, мы должны произносить «Мудим дерабанан». Да, то, что называется «Мудим от мудрецов». Кицур Шулхан Арух говорит, что весь текст Шельмудим де Рабанан человек должен произносить, когда он склонен в поклоне. Произносить весь текст Шельмудим де Рабанан, когда он в поклоне. Мишна Бура приводит два других мнения. Одно мнение Маршаль, которое говорит, что надо весь текст быть в поклоне, но когда мы говорим Мудима Нахнулах Шата Уашем, что мы благодарим тебя, что ты наш Бог, тогда надо приподняться, потом опять спуститься и быть в поклоне, пока не заканчиваем весь текст этого Мудима Нахнулах. Мы говорим Мудим по Маршалю, мы говорим Мудима Нахнулах, наклоняемся, Шата Уашем поднимаемся, когда заканчиваем Шата Уашем, склоняемся, опять поклоняемся и продолжим заканчивать таким образом весь Мудим Дарбанан. Бьюра Лаха в Мишне Буре приводит мнение Агро, что мы поклоняемся только до этого текста, а потом уже не клоняемся дальше. Так практически ведут себя во всех синагогах. Но Кицур Шулхан Арух говорит, что надо весь текст читать в поклоне. Маршаль говорит, что только ту строчку, там где мы говорим Шата Ошем, надо немного приподняться, потом опять продолжать поклоняться. И только мнение Агро, которое говорит, что мы склоняемся, когда произносим Мудима Нахнулах, потом поднимается, уже в поклоне быть не должен. Человек, который молится Шмунайсе и услышал, как кантор доходит до Мудим, если он находится в середине благословения, да, посередине благословения, тогда он может наклониться тоже. Продолжить свое благословение, но наклониться, чтобы быть как бы со всей общиной. Если он находится в начале благословения или в конце благословения, ему это делать нельзя. Наклоняться ему нельзя. Это похоже на то, что он добавляет поклонение к тому, что уже нам сказали мудрецы поклоняться во время молитвы. Этого делать нельзя. Поэтому человек, когда он находится в начале благословения или в конце, ему поклоняться нельзя.